Тема у нас о покаянии для Великого Поста, очень актуальная тема. Сейчас самый пик поста, середина средней недели Святой Четыридесятницы, время покаяния, молитвы, время задуматься о своей жизни, куда мы идем, приближаемся мы к Богу или удаляемся. Вот, и поэтому поговорим сегодня о покаянии. И сразу надо сказать, что это слово имеет несколько значений. Первое значение – покаяние как обращение от путей греха к Богу, как бы разворот жизни. Это может быть у каждого человека в разное время происходить, как бы такое призвание Божие. Человек чувствует какой-то в себе призыв Божий, понимает, что в жизни его не все в порядке, и обращается к Богу. По-гречески это эпистрофи, возвращение, обращение. На иврите это хазара, бетшува, то есть буквально возвращение к ответу. Ответ как обратная связь с Богом, как бы вот возобновление общения с Богом. Второй смысл – это чувство вины, даже не чувство вины, а некое состояние души. И, наверное, это главный смысл вот этого слова «покаяние», когда человек понимает свою нужду в Боге, свою неполноценность без Него. И это постоянное такое понимание своей ущербности, греховности без помощи благодати Божией. Третье значение, церковное, это таинство исповеди, это как средство очищения от греха, как второе крещение, потому что есть таинство крещения, через которое мы входим в церковь, рождаемся для жизни вечной, а есть таинство исповеди, очищения от грехов. И, наверное, четвертое значение – покаяние как набор средств аскетических, вот то, чем мы занимаемся в Великом посту. Мы молимся, постимся, читаем. Раньше говорили отправить на покаяние в такой-то монастырь, например. Такой период говения, активной такой духовной жизни. Ну вот по-гречески покаяние во втором значении, то есть изменение ума, раскаивание в предыдущих своих каких-то состояниях. Вот это от глагола метаноэо, то есть передумывать, менять мнение, раскаиваться, сожалеть, каяться. Ну, призывом к покаянию заканчивается Ветхий Завет. Иоанн Предтеча говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. И тут же в следующей главе Господь обращается теми же словами, когда выходит на проповедь, говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Чего же ждет Бог от человека? В чем заключается покаяние? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вернуться к началу, почему появился человек, почему появился мир. Как известно, Бог по благости своей, по избытку любви благоволил создать мир, чтобы мир приобщился вот этой полноте бытия. И Бог создает мир невидимый, ангельский и видимый, материальный. Человек занимает очень высокое положение на границе этих двух миров. Человек создается Богом как помощник, как друг, чтобы он находился на вершине всего творения. И это очень такое ответственное положение, которое подразумевает постоянное общение с Богом. И условием этого общения является иерархичность, когда Бог, ему подчиняется человек, а человеку подчиняется творение. Знаем, что Адам нарекал имена животным, то есть имел власть и понимание тварного мира. Но для того, чтобы вот это сотрудничество, дружба с Богом продолжалось, было необходимо соблюдать заповеди. Такая очень несложная заповедь – не вкушать плодов одного дерева, дерево познания добра и зла. Можно сказать, ну, такой как бы несложный показатель верности Богу. Вот не делай этого, и вот будет наше сотрудничество продолжаться. Но мы знаем, что это произошло. Враг рода человеческого, падший ангел, который завидовал положению человека, подговорил первых людей согрешить, наклеветал на Бога, представил им вот это добро и зло, познание добра и зла как некое такое благо абсолютное, что они... Зачем ждать, пока вы возрастете в любви? Можно сразу. Это Бог просто из ревности не дает вам вкушать от этого волшебного дерева. Если вы съедите, то вы станете как боги. И человек поверил. Вот это страшное падение произошло. И в этом падении опрокинулась иерархия. Человек вышел из повиновения Богу и сам как бы рассыпался. Вот эта иерархия, которая была внутри человека, когда духовное находится над душевным, а душевное над телесным, все нарушилось. Святые отцы говорят, что Бог создал человека по образу, это в Библии написано, по образу и по подобию, то есть вложил в человека особые свойства, разумность, свободу, различные силы души, сердца. И вот этот образ был как некое зеркало, был призван отражать совершенство Творца, и чтобы человек, взирая на Творца, постепенно становился подобен ему, то есть осуществлял подобие, заложенное в потенциале. Но после грехопадения этот образ, это зеркало разбилось на тысячи осколков. И хотя образ сохранился, он не утрачен в грехопадении, но он перестал быть цельным. И теперь человек превратился из единого такого цельного существа, превратился в какой-то конгломерат составляющих. Теперь в его сердце сражаются разные чувства, добрые со злыми. Ум – это арена борьбы разных помыслов и мыслей, одна осуждающая друг другу, другую. И воля тоже расслаблена, разрознена. И получается, что вот эта заповедь, которую нам дал Господь, самую первую, «Возлюби Господа Бога твоего всем твоим сердцем, всем умом, помышлением», она для нас недостижима, потому что нет у нас цельности. Мы сами собой не располагаем, не распоряжаемся. Получается, как все наши чувства, мысли и желания, как лебедь, рак и щука, раздирают в разные стороны наше существо, и на выходе получается ноль. Человек лежит в расслаблении. Ну и результатом грехопадения стало изгнание на землю для покаяния, потому что в раю было еще одно дерево, дерево жизни, сам Господь. И вкушение от этого дерева жизни было пока рано. То есть Господь хотел, чтобы человек дозрел до этого древа жизни. Но когда он пал, тогда вкушение стало невозможно, потому что невозможно общаться с Богом, когда вот такое расстройство естества произошло. И кроме того, согрешивший, падший человек, если он будет жить вечно, то и грех тоже увековечится. Поэтому изгнание на землю было эпитемьей для того, чтобы человек покаялся, чтобы он вернулся к своему прежнему устроению, к правильной иерархии. И вот в этом и заключается настоящее покаяние, то есть исправление жизни, исправление вот этого Богом установленного порядка, исцеление души. И в этом призвание наше на земле. Причем рай – это не тот самый рай, из которого был изгнан Адам, но нечто новое, на новом уровне, когда человек сознательно приходит к тому, что он без Бога ни на что не способен, приходит к тому, что он соединяется в своей жизни с Богом через добродетель, и таким образом вот это покаяние восстанавливает его и делает цельным и как бы частью Бога. Вот. И в этом заключается блаженство человека, оно передается. Чтобы исправить человека, Бог сначала предоставил ему самому вернуться, найти Творца, но из этого ничего не вышло. Люди разбрелись по всему лицу земли, они стали в гордыне своей строить Вавилонскую башню, и, как мы знаем из Библии, Господь рассеял их. Вот это гордое начинание рассеял по лицу земли, чтобы они говорили на разных языках и не усиливали вот это ложное направление. Затем Господь избрал народ еврейский, чтобы на его примере, как бы начиная с него, учить человечество, вести его ко спасению. Это первый этап, Ветхий Завет, были даны заповеди, но мы знаем, что народ грешил, каялся, опять грешил. Вожди народа, книжники и фарисеи, предавались страстям. И когда Господь посылает на землю вторую постась, Господа нашего Иисуса Христа, вот, они противились Ему. Фарисеи считали грешников, испытывали к ним презрение, должны были проходить ритуальное омовение, если прикасались к ним. И когда Господь приглашал, учил их, разговаривал с ними и даже обедал, они роптали. Но вот Господь совсем по-другому относится к грешнику. Он говорит, что я пришел не праведников призвать на покаяние, но грешных. Вот Господь говорит, поясняет это в притчах. Притча о стаде и ста овец. Если одна потеряется, то пастух идет, всех остальных оставляет, праведных якобы, и идет за этой заблудшей. Тогда, когда обретет ее, ангелы на небе радуются этой находке одной единственной души. И другой пример, когда женщина потеряла, у которой было 10 драхм, одну потеряла, стала мести дом и нашла эту десятую потерянную драхму и стала радоваться с соседками, устроила пир. Вот так же все небо радуется одному покаявшемуся человеку, который обратился к Богу. Ну и самая интересная, главная притча – это о блудном сыне, которая вторая подготовительная неделя к посту читается на литургии. Это очень глубокая притча, можно сказать, квинтэссенция Евангелия, потому что она показывает грех, его последствия, любовь Божию к нам, что Господь всегда нас ждет, ждет нашего обращения и покаяния. В этой притче есть четыре момента. Грех, который равен богоотступничеству, отпадению от Бога, покаяние, неизреченная любовь Отца, который всегда ждет нашего обращения, и поведение старшего сына, незрелая его любовь, что он внешне служил, а внутренне не познал настоящей любви, логики отца. Не случайно при пострижении появится тропарь, объятие отча. То есть как раз эта притча берется. Человек постригающийся, он видит себя этим блудным сыном, который осознал вот то, что он блудно иждил свое житие и обращается к Богу, Отцу, называя себя недостойным, уже называться сыном, но прося принять хотя бы в наемники. На примере младшего сына мы видим, как действует грех. Мы видим, что человек, который является наследником Бога и должен походить на отца, трудиться, чтобы научиться добродетели, ему кажется это скучным, ненужным, ему нужно работать, он хочет сразу получить наследство. И он вступает в конфликт с отцом. Он даже восстает на него. При живом отце он требует наследства. Это неправомерно. Но он говорит: дайте мне мое, и все, мне это надоело. Здесь все скучно, мне хочется пожить. Отец отпускает его: иди. И вот он идет на страну далече, то есть удаляется от Бога. Это второй момент. Первый момент – это конфликт с Богом. Второй момент – уход от Бога. А удаление от Бога – это смерть. Чем дальше от Бога, тем ближе к смерти, потому что Бог – источник жизни. И вот получил человек дарование от Бога. Что у нас есть то, что нам дал не Бог? Мы все Его творения, и все, что у нас есть, и наши качества, и имения – и жизнь сама – это все Божие. Но грешник присваивает это себе, он думает, что это, принимает это как должное и воображает себе, что возможно без Бога существовать. Не только существовать, но и преуспевать. Но, как мы видим, это неправильное представление. И младший сын, когда уходит в другую страну, он очень быстро в грехе растрачивает вот это достояние Божие. Поэтому все наши таланты, они ничто. Если Господь хотя бы на секунду оставит нас своим промыслом, своей поддерживающей благодатью. Ну и вот логичное следствие такого удаления от Бога. Младший сын начинает лишаться, голодать. И вот эти все друзья, которые вместе с ним за его счет наслаждались, они его оставляют, и он поступает на службу к некоему гражданину той страны, пасти его свиней. Вот этого гражданина отцы называют дьяволом, а свиней – страстями. И грешник кормит свои страсти, но при этом сам остается голодный. Он хотел бы даже вот этой пищей питаться, которой едят свиньи, но не может, потому что свиньи питаются удовольствиями телесными, различными, не знаю, какими-то чувствами, то, что душа не переваривает. Душа создана для Бога, для благодати, и если у нее нет вот этого Бога общения, она начинает умирать. И никакие богатства, никакие удовольствия, ничто в этом тварном мире не может душу насытить. Поэтому он становится рабом страстей, он их кормит, но сам от этого ничего не получает. Вот, к счастью, младший сын одумался, и он изменяет свою точку зрения, то есть перемена ума, метание. Он понимает, что в доме отца его даже слуги имеют довольство, а он погибает от голода. И вот он принимает это решение, это обращение к Богу. Решительное, что я пойду, повинюсь перед отцом и скажу, что я уже не достоин называться сыном, но буду у тебя наемником. И начинает вот этот путь. Действительно, покаяние – это путь. Не юридическая процедура, не просто признание своей неправоты, чтобы избавиться от чувства вины. Вот. Это делание, это выражение. Вот, кстати, вот это покаяние очень точно называется «пришед в себя». То есть до этого он был вне себя. А тут он пришел в себя из этого исступления греховного и понял, что действительно он в каком-то безумии живет. И начинает вот этот долгий, трудный путь к отцу. И, конечно, без благодати Божией такое перерождение невозможно. Человек не видит своего греха, пока луч благодати Божией не коснется его сердца. Вот эта чистота, эта святость Божия, абсолютная чистота, свет высвечивает наше несовершенство, то, что мы привыкли годами оправдывать, смотреть на себя снисходительно, как луч солнца, падающий, значит, внутрь комнаты, высвечивает все пылинки, каждую мелочь. И человек начинает каяться, у него открываются глаза на реальное положение вещей. Вот. И когда младший сын идет к отцу, отец, который ждал его все это время, выбегает навстречу, обнимает его и даже не выслушивает его покаянных речей, сразу велит одеть его царские одежды, надеть перстень как знак наследника и устраивает пир. Вот это прощение отца моментальное символизирует исповедь. Когда мы приходим на исповедь, каемся перед священником Богу, то тут же грех наш прощается, а пир – это причастие святых христовых тайн, таинство Евхаристии. Тут же Господь нас принимает в жизнь, принимает в жизнь, дает нам радость покаяния. Ну вот, действительно, покаяние – это не чувство вины, даже не перечень грехов, констатация, да, своей вот каких-то неправильных своих действий. И вообще это скорее, хотя грехи обнаруживают нашу греховность, но это не сами грехи. Святые отцы говорят, что грехи наши перед Богом — это как горсть песка в пучине моря. То есть они вообще несущественны. Существенно наше внутреннее настроение. И покаяние – это осознание нашей греховности, осознание удаления от Бога, от неправильности в нашей жизни, что мы не приближаемся к Нему, а ходим где-то параллельными, дай Бог, курсами, а то и удаляемся от Бога. И вот это понимание нашей неполноценности, неполноты без Бога, и есть покаяние. Вот есть такое понятие «нищета духовная». Вот, наверное, это очень связанное понятие, нищета духа, понимание, что мы, вот, нам очень-очень нужно много чего получить, чтобы исправиться, чтобы приблизиться к Богу. И вот это понимание недостаточности своей, оно и является некой силой, которая двигает нас, приближает к Богу, видение, ощущение, вот это величие Божие с одной стороны и своего ничтожества, своей греховности с другой стороны, вот эта разность потенциалов, она и является двигателем человека в духовной жизни. Он тогда он не останавливается, тогда он стремится. Вот. И, наверное, это и есть истинное покаяние, как состояние души. Вот несоответствие образу Божию, подобию Его. Ну, а конкретно это, конкретно таинство существует. Это как средство уже исправления, таинство исповеди, где через священника нам прощаются грехи. С одной стороны, как таинство, Господь говорит, что кому отпустите, кому разрешите, тому отпустится небо. Да? Вот такие полномочия дал священнослужителям. Вот, это и духовное руководство, когда можно получить совет, это уже средство для приближения к Богу. Вот, ну, может быть, перейдем теперь к вопросам, если есть какие-то недоумения, чтобы долго вот, вас не мучить теорией. Пожалуйста.
Через покаяние мы можем спастись.
Только через покаяние мы можем спастись. Да, добрые дела – это у нас вера действуемая любовью спасает. То есть любовь и вера в Бога, стремление к Нему, покаяние – оно имеет своим следствием добрые дела. То есть это вытекает из нашего внутреннего состояния.
Когда мы каемся,
когда мы стараемся исправить свою жизнь и быть похожими на Бога, тогда, то есть уподобляясь Отцу, мы становимся по природе похожими на Него, и добрые дела, они совершенно естественны для нас. Это не что-то вымученное, это потребность выражать свое состояние вот делом, потому что мы творим добро не потому, что боимся наказания, что нас за это накажут, если не будем творить добро, и не потому, что нас за это наградят, как наемники, а потому что добро, оно само по себе, оно насыщает. Человек, творящий добро, он имеет в себе жизнь, жизнь от Бога, потому что добро от Бога. И всякий добродетельный человек, он в каком-то смысле уже получает награду свою, но не так, как тщеславный, тот, который ради страсти это делает, он кормит страсть, а сам остается ни с чем. А творящий добро, он уже здесь предвкушает, уже начинает получать вот это блаженство, Царство Небесное. Царство Небесное, где люди как раз и существуют. Вот в добре, в любви, там это основной закон существования. Пожалуйста, задавайте вопросы. Да-да.
Как спастись человеку, отлученному от церкви, или которому запрещено идти в землю и ходить в храм?
Ну, вот он спасается послушанием, спасается тем, что исполняет благословение. Это священникам же запрещено, да? В древности были очень большие эпитемии, когда по 15 лет, а то и по 20, человек под эпитемией не мог причаститься, должен был сначала просто просить на паперти, да, проходящих молитв о нем, даже в храм не мог зайти. Потом в какой-то момент мог зайти, значит, в притвор. Потом третий этап, он мог стоять в храме, молиться, но должен был выходить с началом евхаристического канона. Вот. И потом уже его допускали до причастия. Конечно, в наше время у нас, ну, как бы другая ситуация. Нет даже морального права у священника на такой большой срок накладывать эпитемию, потому что она не будет лекарством, она просто человека вернет в какое-то уныние, отчаяние. Вот. Но вот до года, я знаю, дают иногда за тяжелые такие проступки, смертные грехи, чтобы человек осознал катастрофичность греха, что этот смертный грех, он убивает душу, отдаляет ее от Бога. И в то время как грех прощается сразу же на исповеди, если человек, конечно, покаялся и изъявляет желание оставить его, но епитимия дается для вот того, чтобы человек осознал, прочувствовал вот серьезность этой ситуации. Поэтому для того, кто находится под епитимией, конечно, спасительно оказать послушание церкви и исполнить ее. Можно ли исповедоваться, если заранее знаешь, что один из грехов повторишь вновь? Значит, если мы знаем за собой грех, то должно быть понимание, что исповедь подразумевает решимость оставить этот грех. Если мы, когда у человека просим прощения, что мы говорим? «Прости, больше не буду». Мы не говорим, что «я тебя обозвал, но я тебя и дальше буду обзывать». Вот. Это не извинение, какое-то издевательство. Вот. Также мы и искренне должны настроиться, что мы не будем грешить, когда идем на исповедь. И священник спрашивает: «Постараешься исправиться?» «Постараюсь». Вот. Без этого священник даже не может прочитать разрешительную молитву. Если человек пришел и сказал: «Вот я живу без брака, гражданским браком, вот, но я ничего не могу с этим сделать, у меня такие-такие там обстоятельства в жизни», священник не может ему разрешить этот грех, потому что он в нем не кается. Он не осознал, что дело не в условиях жизни, а в том, что это просто смертельная опасность для души. Он должен сказать: «Господи, прости, Вот я все усилия приложу, чтобы разорвать этот порочный круг, уйти от греха. Вот другое дело, что есть грехи, которые мы повторяем неосознанно. И заречься, что я, как бы дать клятву, что я не буду больше этого делать, мы не можем, потому что мы действительно вот собой подчас не управляем, не владеем. Вот, но мы должны дать обещание исправиться и стараться это сделать. Вот даже отцы говорят, должна быть решимость вплоть до смерти. Вот не согрешу, умру, но не согрешу. И тогда это будет такое покаяние, будет искренним. А, конечно, человек немощен, старается, крепится, вот в какой-то момент может упасть. Значит, надо опять встать, покаяться и идти дальше. Пожалуйста.
Расскажите, пожалуйста, про генеральный регистр, когда она назначается, как это, или священник ее назначает по договору, или человек может сразу прийти и покаяться во всем?
Ну, генеральная исповедь бывает в некоторых случаях необходима перед принятием монашества, священного сана. Ну, бывает, что человек нашел себе духовного отца и просится к нему в чадо, тогда батюшка может сказать: «Хорошо, приходи, тогда исповедуйся полностью, вспомни все свои грехи», чтобы иметь священнику представление об этом человеке. Вот. Но никто не возбраняет, если есть такая потребность, сделать такую генеральную уборку в себе, пересмотреть всю свою жизнь и исповедаться. Вот. Другое дело, что не нужно делать генеральную исповедь каждый раз. То есть каяться снова и снова в одном и том же грехе, потому что это показывает наше такое некоторое маловерие, что мы не чувствуем, что таинство происходит. Вот ты исповедал грех, все, тебе его изгладили из хартии. Его не существует. Вот когда мы приходим на исповедь, мы должны верить, что Господь в таинстве прощает грех. Все, простил. Конечно, природа, она склонна к греху, и чтобы исправить последствия его, некое пристрастие, мы должны потрудиться, но сам грех в момент исповеди прощается. Как исповедоваться? Пишу на листочке все свои грехи и утомляю исповедника, в смысле исповедующего. Просто перечислять, объясните, или надо подробно рассказать? Ну, в зависимости от ситуации, если священник вас знает и грехи ваши знает, то, наверное, так углубляться каждый раз не нужно. Просто обозначить эти грехи, действительно, перечислить название этих грехов. Вот. Если какой-то грех вас мучает, и вы хотите, чтобы священник что-то посоветовал, то нужно, конечно, объяснить ситуацию, чтобы, ну, где-то самому даже в нее проникнуть поглубже. Когда человек объясняет, он сам расставляет все по полочкам, и священник может что-то посоветовать. Вот. Конечно, если это речь о каких-то грехах, так скажем, заразных, плоские грехи, то отцы говорят, не нужно подробности вспоминать, потому что это не полезно ни священнику, ни самому исповедующимся, потому что как бы он оживляет в памяти вот это неправильное состояние. Вот. Но в то же время это грех должен быть конкретный. Не просто неким образом согрешил, прости Господи, вот, а конкретно, то есть преодолевая стыд, нужно сказать суть греха, вот, ни лиц не называть, ни объяснять там, оправдываться обстоятельства, вот, но суть назвать нужно. Некоторые исповедующиеся говорят так вот, шепчут что-то про себя, невозможно расслышать. Это неправильно. Это может быть от стыда, или им кажется, что как бы Бог только их слышит, но должен слышать священник. И с другой стороны, некоторые священники, особенно монахи, как бы отстраняются, молятся и стараются не слышать, что им там говорят. вот, мол, Бог примет, то это тоже неправильно. Исповедь подразумевает такой контакт священника, исповедующегося, это акт такой доверия Богу, это тоже некий подвиг, вот так, свои грехи искренне открыть, и этот подвиг приносит плоды. В католицизме там после некоторых случаев отгородили священника от исповедующегося, там какой-то бесконтактный, такая ширма, и друг друга люди не видят. Вот. Но, наверное, в православии более такой у нас человеческий, как бы располагает и кающегося, тот живой человеческий контакт, он помогает. О молитве Иисуса в миру. Читаю и делаю ударение на слово грешную. Читая молитву в миру, чувствую себя виноватой за все. Как быть? Ну да, когда человек читает молитву Иисусову, он старается внимать словам молитвы. И в разные моменты это могут быть разные, как бы, акценты, разные слова будут в центре внимания. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя и грешного или грешную. Вот это нормально, когда такое, как бы, в покаянном чувстве у нас заострение на нашей греховности. Вот. Но, наверное, чувствую себя виноватым за все не всегда полезно, особенно людям таким мнительным, можно в уныние впасть. Вот. Иногда нужно читать не покаянную вот эту молитву, а благодарение Богу. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, слава Тебе! Или слава и благодарение за все. Вот, чтобы не было у нас уклонения в какое-то такое мрачное, унылое состояние. Чем страшен грех многословия? Я думаю, что просто душа человеческая вытаптывается, когда мы многословим. Ну вот когда человеку свойственно обдумывать то, что происходит в жизни, вынашивать себе, а если он все это выговаривает, вообще слово, оно имеет свойство, как бы, утверждать наше, структурировать наше сознание. Если мы что-то увидели и тут же высказали свое мнение, как бы его запечатали, утвердили. Вот. А что-то можно и обдумать, и вынашивать себе. Поэтому вот сразу, как бы, высказывать свою позицию необдуманно. Ну, это не, мне кажется, неправильно. То есть мы, как бы, ничего за душой не оставляем. У нас все наше содержание души богатое, оно куда-то улетучивается в результате многословия. Ну, это такое самоутверждение. Человеку приятно говорить и так далее, но это все-таки страсть. Вот. Особенно в пост надо воздерживаться от многословия. Хотя бывает, что нужно говорить много, но по необходимости. А можно даже и немного говорить, но будет такое мысленное многословие, и тоже оно будет опустошенной от этого.